Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Вновь наступила пятница, 16 часов, и я напоминаю, это у нас уже наступивший декабрь, сегодня 9 декабря, последнего месяца уходящего года, месяц, когда мы можем хорошие праздники встретить, и доброе время не только для подарков, для отдыха, но для того, чтобы задуматься о том, как пролетел этот год. Поэтому, приближаясь к этим праздникам, хотелось бы всех вас поздравить. Хотелось бы поздравить также всех, кто отмечал буквально в прошедшее воскресенье в Тушинской Евангельской церкви очередную годовщину. Нам уже 24 года. Это так, если говорить, кстати, два раза по 12, и в 24 годах тоже можно усмотреть определенную, даже круглую дату. Да, будет, наверное, в следующем году более такая значимая дата, 25 лет, или, как говорят, четверть века, но это действительно большой срок, и поэтому от всего сердца поздравляю всех тех, кто когда-либо был, заходил, даже, может быть, просто, ну, как-то проходил мимо и зашел вот в нашей Тушинской Евангельской церкви. Мы всем действительно стараемся быть рады, исправляем ошибки, а ошибок у нас у всех бывало, да, и слава Богу, что Бог нам позволяет двигаться дальше и расти и в гостеприимстве, и возможности трудиться с каждым, кто нуждается в Боге, нуждается во спасении и нуждается в утверждении, укреплении веры. Поэтому от всего сердца еще раз поздравляю уже вот с прошедшим теперь таким небольшим, ну, можно сказать, юбилеем или годовщиной. А всех тех, кто еще только готовится, может быть, к своим праздникам, я знаю, что в 90-х годах, в 92-м, 93-м годах появлялись новые церкви, потому что, ну, такая политическая ситуация была, открылись возможности новые, и поэтому много поместных церквей в то время образовалось. Поэтому, если вы недавно праздновали свою очередную годовщину или будете праздновать, ну, всех вас тоже сердечно поздравляю. Да поможет нам Господь, чтобы наши такие вот наши небольшие, у кого-то побольше общины, они действительно стали очагами приюта, тепла, внимания к человеку, любви, надежды, упования, веры и много прекрасных добродетелей, которые перечислены в Слове Божьем. Ну вот, а в начале самого нашего эфира я хотел бы сказать телефоны, по которым вы можете сюда позвонить, дозвониться, поделиться вашим настроением, вашими радостями, может быть, поздравить всех наших радиослушателей или кого-то в отдельности с наступающими праздниками. Ну и, конечно, в первую очередь задать волнующий вас вопрос. И, как я часто говорю, что вопросы, они нас где-то дисциплинируют, они позволяют нам более последовательно или систематично решать какие-то жизненные трудности. А таких, я имею в виду вообще трудностей, у нас много. И вы знаете, Господь, Он не обещал нам, что у нас не будет трудностей, но Он обещал нам радость в преодолении, радость в Его помощи, в Его поддержке, радость в том, что вот эти трудности, они нас закаляют. Поэтому пусть Бог вас благословит, и я от всего сердца желаю вам, чтобы вы в ваших трудностях усматривали ваш же духовный рост. 8-800-333-1706, скажу помедленнее для тех, кто не успел даже среагировать на такую скороговорку цифр. 8, дальше гудочек, 800, то есть опять восьмерочка, только теперь с двумя нулями, дальше 333, вот, три троечки, и 1-7-0-6. 8-800, полное число, восьмерка с двумя нулями, 333-1706, это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. С радостью приезжаю сюда к микрофону для того, чтобы чем-то внутренним, иногда сокровенным, иногда, может быть, более поверхностным, каким-то своим опытом житейским, а самое главное, христианским, делиться с вами. Да благословит нас всех Господь. 8-800-333-1706, телефон прямого эфира, бесплатная линия для всех тех, кто слушает нас в рамках нашей большой, в границах нашей большой страны, Российской Федерации. Ну, а для тех, кто слушает нас за ее пределами, также вам большой христианский привет. Мы рады вас также с вами хоть каким-то образом иногда общаться, даже вот посредством радио. Но для вас немножко будет потруднее, потому что либо вы через Skype нам сюда дозваниваетесь, либо есть у нас Viber и WhatsApp. Телефончик его я сейчас тоже скажу, вот повнимательней. Обладатели Viber и WhatsApp все меня услышали, поняли. Сейчас в современных телефонах, особенно в смартфонах, такие программки есть, которые позволяют, ну, относительно недорого звонить даже между городами. Поэтому, если вы к нам будете дозваниваться, особенно за пределами Российской Федерации, где нет вот этого бесплатного телефона 8 800 333 1706, для вас будет вот этот важный телефон плюс 7 977 850 0996. Плюс 7 977 850 0996. Вот, это то, что касается связи. Ну и, конечно, я всех приглашаю слушать нас на сайте teos.fm. Это замечательная возможность вообще для всех в любой точке мира, там, где есть интернет, слушать прямой эфир. Конечно, в вашем часовом поясе, может быть, кого-то эта передача застанет утром пробуждающимся, кого-то застанет отходящим ко сну, кого-то, может быть, среди ночи. Я знал таких людей, которые вот включали именно послушать прямой эфир для того, чтобы задать волнующий вопрос прямо в эфире. Конечно, для этого нужно сориентироваться на московское время. Поэтому по московскому времени каждую пятницу с 16 часов мы с вами здесь слышимся. Да благословит нас Бог. Итак, все телефоны сказал. Жду ваших сообщений сюда на сайт, потому как, в общем, наверное, вы и задаете тон для передачи, вы и задаете, ну, необходимые, скажем так, темы, которые вы поднимаете. Поэтому спасибо всем, друзья, кто сюда дозванивается, кто сюда пишет. Рад послужить, просто послужить всем вам ради Господа. Игорь пишет: «Бог поругаем не бывает». Что это значит «в полной мере»? Ну, Игорь, это вопрос простой, там продолжается фраза так: что человек посеет, то он и пожнет, да, то и пожнет. Вот эта фраза полностью, она помогает нам понять, что есть Божьи законы жизни. Вот попробуйте себе представить, мы же должны абстрактно мыслить, да, что законы, которые окружают нас в жизни, ну, такие основополагательные, ну, основополагающие законы, например, закон всемирного притяжения. Как сложно было бы нам всем, если бы он по определенным часам работал, ну, скажем так, по четным часам именно вот 2, 4, 6, 8 на циферблате, нас бы притягивало к земле, к примеру, мы все бы спокойно жили, как сейчас живем, на стульях сидели, кушали, ничего бы не падало, к потолку не прилипало. А вот по нечетным он бы вот менялся бы, этот закон. И что было бы тогда? То есть мы бы только успевали наводить порядок за четные часы, да? Вот. И по нечетным опять все бы это куда-то улетало и разлеталось, как в космосе. Почему такой пример? Потому что мы слишком быстро привыкаем к тем жизненным законам физического мира, которые нас окружают. И мы приспосабливаемся к ним, и мы ими с радостью, иногда даже с удовольствием пользуемся. Но надо помнить, что в мире духовном также есть законы. И этот закон, это закон не только всемирного притяжения, так в физическом мире. Это законы Бога, который не может быть, ну, как знаете, вот слово «поругаем» – это значит, ну, как бы кто-то недоволен, когда человеком, а тут корень-то, понятно, ругать, а поругаем, ну, более такое старое русское слово, может быть, сейчас оно не применяется, ну, скажем так, посрамлен. Бог не может быть посрамлен, Он создал законы жизни. И если человек сеет добро, даже если это он делает с трудом, как делает иногда земледелец, и долго ждет плода, поливая, взращивая эти всходы, он так или иначе получит возмездие, в хорошем смысле, да, за свой труд. И наоборот, он может получить возмездие за свое бездействие, за свою лень, и мы получаем и за это возмездие. Поэтому здесь имеется в виду вот именно это. Есть еще один вопрос, Татьяна задает его. Скажите, сколько книг указаны в Откровении, и что каждый из них представляет? Ту, что открывает Иисус в начале, о чем она? Татьяна, само слово «книга» — это общее слово «хранитель информации». Оно действительно общее вот для кого. Не просто для жителей какого-то определенного периода жизни, но для всех живущих во все века. Это достаточно древний способ сохранения информации. И как только появилось это слово «книга», мы знаем, люди уже научились в какой-то степени и писать, и считывать эту информацию. Поэтому это была одна из первых таких информационных революций. Говорят, что у нас уже их 13 было за время жизни всего человечества, и включая современные вот такие средства, или, как говорят сейчас, гаджеты и интернет, это же тоже средства передачи информации. Поэтому не буду про все их рассказывать, это не суть этого вопроса, но тем не менее, вернусь, слово «книга» понятно и нам, обладающим уже электронной книгой, и тем, которые, ну, первобытным, как говорят людям, то есть их быт еще был вот такой первоначальный, да, поэтому это... За словом «книга» нужно понимать в каком-то виде информации. Поэтому откровение Божие – это книга. И мы знаем, что в Библии часто «и открыл он книгу», да? И эта книга – это некий доступ к этой информации у Бога. Понятно, что Бог, он не сидит там на облачке и не листает какую-то книгу. Сейчас ученые уже доказали, что действительно как бы за землей даже она вращается и с большой скоростью в космосе летит, есть некий шлейф информации. Это некая такая другого, так сказать, рода сферы. То есть информационная сфера. Ничего не пропадает в вечности, ничего не пропадает даже во Вселенной. Все то, что вы делаете, то, что даже производит ваш мозг, если хотите, ваши уста, слова, все это фиксируется. Это надо отдать должное Богу, у которого ничего не убывает. У него и былинки, и атомы, и молекулы, и там нейтрино, все на учете. Поэтому в первую очередь слово «книга», особенно в книге «Откровения», употребляется как некий доступ к откровениям Божьим. Вот как бы они написаны, да, и вот эта книга листается. Есть также еще как минимум два вида книг, которые мы читаем в 20 главе. Это книга «Деяний человека» и книга «Жизни», так называемая. Вот это интересная книга. И если хотите, я даже вам зачитаю здесь буквально несколько строчек, но очень... Четко вообще я люблю читать Священное Писание, чтобы никуда не отклониться, не сказать ничего лишнего и не добавить, и не убавить, что также важно в книге Откровения, об этом говорится в последних стихах, прочитайте. Давайте лучше прочитаем. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо». Я читаю из 20 главы, 11 стих. «И земля». Все от него бежало, и небо, и земля, но это не значит, что убегало, да, это вот величие такое, что оно затмевало, скажем так, и землю, и небо. «И не нашлось им места, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги», вот здесь в множественном числе, «книги раскрыты были, и иная книга», теперь в единственном числе, «раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». То есть вывод, который здесь можно сделать, что на каждого Бог ведет некий учет. Давайте, ну, может быть, более понятное нам слово. Фиксация некой информации о человеке. Учет. И образно здесь поэтически, очень красиво, книга Откровения, поэтическая книга. Написано, что есть некая книга. И вот даже сегодняшняя программа, и вот сейчас вот эти строчки, которые вы слышите, они фиксируются, что вы их слышали. Вы не можете теперь сказать, я этого не слышал, я этого не знал или не знала. Вот. Поэтому это повышает ответственность за каждый наш поступок. С одной стороны. С другой стороны, здесь есть еще одно упоминание. Вот судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Чуть-чуть выше говорится о том, что эти мертвые воскресли во второе воскресенье. А первое воскресенье, блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом, это было для тех, кто со Христом умер в сердце, кто принял его как своего Спасителя. Над ними смерть вторая не имеет власти, силы. Это в этой же главе мы читаем. И смотрите, это подтверждается дальнейшими строчками. Вот этих мертвых, которые во втором воскресении воскрешают, воскрешает Бог, они все предстают на суд пред Богом у Белого престола. Это не говорится, здесь не говорится, что все они обязательно будут осуждены. Смотрите, что здесь написано. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых». Мы знаем, что ад – это временное место заключения, вот как КПЗ, кто знает, различные изоляторы. Мы вот в этой системе тюрем, колоний давно уже трудимся. Поэтому вот известно, что когда заключенного после суда его везут, и он отбывает, пребывает в изоляторе, пока ведется судебное разбирательство, до времени вынесения судом определенного решения. И когда ему уже, так сказать, вынес суд определенное осуждение, то его привозят вначале, опять же, в изолятор на территории там, колонии или тюрьмы. Почему? Ну, во-первых, он проходит там еще раз медицинский осмотр, бывают различные там инфекционные, другие заболевания, его там переодевают, он там в отдельной камере находится, иногда бывает по несколько человек, правда, в изоляторах. Мне приходилось и там проповедовать Евангелие, раздавать ребятам молодым. И вы знаете, это вот очень такой неприятный момент, потому что он попадает совершенно в другую среду, особенно у кого как так называемый первоход, то есть первый раз он вообще попал. И вот очень важно здесь ему уже засвидетельствовать. И нас начальник приглашал именно к этим ребятам поговорить с ними о том, что они сделали, вот, потому что они так в страхе, в трепете, они понимают, что вот их оторвали от их родителей, матерей, от их друзей. Это иногда несовершеннолетние подростки, которым 13-14 лет, еще вот в таком возрасте. И вы знаете, правда, там вот они сидят такими глазами, все, как говорится, прям каждое слово ловят. И вот смотрите, смерть и ад, если образно говорить, это тоже временное только заключение. Мертвецы, они восстали, не так, как в фильмах ужасов. Они будут иметь восстановленные тела, которые, так сказать, не будут выглядеть как такие, как у мертвецов. Вот тлен, это немножко нам сейчас мешает, очень многочисленные фильмы ужасов на эту тему. Нет, это будут души, это будут личности, конкретные личности, которые здесь жили, любили, рожали детей, имели прекрасные профессии, но которые, внимание, не были записаны в книге жизни. И судим был каждый по делам своим, вот, которые были записаны в их книгах жизни. Их книги как бы будут сравнены еще с одной книгой. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Вот это озеро Огненное – это уже конечная инстанция. Это инстанция, куда и лжепророк полетят, и смерть, как сила, удерживающая в аду, и сам ад, как временное заключение. То есть здесь приоткрывается немножко духовный мир. Он, конечно, здесь поэтически так написан, в определенных образах, но я думаю, что мы так уже близко подошли к расшифровке многих понятий, что столько фантастики в фильмах сегодня показывается, что людям уже не нужно даже современного поколения долго и много объяснять. Люди уже понимают, многие. Да, где-то иногда эта фантастика мешает, но где-то и помогает, что есть запредельный мир, есть мир духов, есть мир, где продолжится наша жизнь, и у кого-то это будет уже только существование, даже это нельзя назвать уже жизнью. Если вот выше мы прочитаем, то пятый стих этой же главы говорит: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. А те, которые, как я уже сказал, в первом воскресении участвуют, они, шестой стих говорит, «блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Над ними, внимание, смерть вторая, вот мы про нее в конце главы прочитали, не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячи лет. и так далее. То есть перед ними уже открывается такое земное иное существование, потому что это жизнь, это общение с Богом, это совсем другая жизнь, и их уже не может смерть вообще загубить. А смерть вторая не имеет над ними власти, не имеет над ними силы. Ну, вот, пожалуй, это так кратенько про несколько книг. Перейдем к следующему вопросу, потому что вопросы появляются. А для тех, кто попозже к нам подключился, сегодня у нас 9 декабря 2016 года, это передача «Золотая середина», и с вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать в рамках этой программы и отвечать на ваши вопросы. Как же можно задать волнующий вас вопрос? Пожалуйста, вы можете это сделать прямо сейчас, потому что сейчас идет прямой эфир. Вначале внимательно слушайте, я специально говорю даты, вы можете посмотреть на календари и увидеть, что да, действительно, сейчас идет прямой эфир, сегодня действительно пятница, и время между 16 и 17 часами вечера, да, поэтому 8-800-333-1706, это, наверное, этот телефон, наверное, пригодится всем тем, кто хотел бы прямо сейчас дозвониться сюда в московскую студию. Я напоминаю, что это бесплатная линия по России. Вот, наверное, это самое главное, чтобы вы не переживали и могли дозвониться из любого города, из любого населенного пункта даже Российской Федерации, как МЧС. Знаете, это спасающая иногда линия. Это возможность задать действительно важный для души, для ее спасения вопрос. 8-800-333-1706. Звоните или, слушая нас на сайте, можете прямо там задать вопрос ведущему. И не только мне. Вот уже вижу, несколько вопросов еще появилось. Сейчас буду на них отвечать. Еще раз. 8-800-333-1706. Это телефон для тех, кто хотел бы сюда именно дозвониться. Ну и, конечно, скажу, Viber и WhatsApp – это телефон для тех, кто также хотел бы, ну, можно сказать, написать сообщение через эти две возможности. Кто понимает, тот понимает, я уже не буду много объяснять, что это специальные программки, которые упрощают ваш дозвон или сообщение через интернет, в том числе и в таком телефонном пространстве. Вайбер и WhatsApp плюс 7-977-850-09-96. Плюс 7-977-850-09-96. Пишите ваши сообщения, ваши вопросы, звоните. Ну, так, озадачьте меня, потому что вот, когда я здесь без вопросов, то мне, конечно, есть всегда откровение, чем можно и поделиться, но все-таки я действительно, дорогие друзья, еду ради вас сюда в эфир для того, чтобы отвечать на ваши вопросы, поэтому старайтесь использовать очень эффективно это время. Александр задает еще один вопрос. Люди сделали объектом поклонения именно крест, то есть орудие убийства. Не является ли это ошибкой людей? Было бы приятно самому Христу, если бы он вновь вернулся на землю, видеть эти кресты повсюду, в том числе и на груди у христиан. Сейчас отвечу на ваш вопрос, и я сейчас вынужден еще ответить на звонок. Звонки у нас тогда всегда в приоритете. Здравствуйте, в эфире, добрый день. Как вас зовут?
Пастор Андрей.
Да.
Владимир, да. Вот я никак не могу успокоиться. Вот тут было обсуждение, да, но все равно я не спокоен. Как же так вот? Приобретайте, по-моему, друзей. Я своими словами. Приобретайте друзей как-то неправильным богатством. Помните, когда он...
Да.
Управляющий-то его хотел уволить, а он начал обманывать управляющего. То есть это как это значит? Не воруй, где же заповедь? Как... Бог, главное, за него стоит, за этого управляющего. Как же это так-то? Это же просто дикость какая-то для меня.
Хорошо. Спасибо, Владимир. Хороший вопрос. Внимательно слушайте ответ. Я вам, так сказать, вы человек грамотный, еще раз прочитайте эту притчу. Я вам дам ключ, а вы уже и по-иному посмотрите на эту притчу. Там слово «неправедный» не в значении, это ведь притча. В том непосредственном случае, да, это был где-то отчасти обман за счет господина, да, за счет его большого имения. Но ведь если эту притчу, ведь в притче есть главный смысл. Главный смысл, что Бог нам дал здоровье, Он дал нам время для жизни, Он дал нам и дает... родителей, дает какие-то таланты, дает возможности. И вот употребляя все это в жизни не на себя, не для себя, а для других, мы таким образом такими же становимся мудрыми, тот-то был хитрый, а мы становимся мудрыми, чтобы вот это не наше, что нам дано, верно употребить, ведь это все Божие. И вот на это он радуется, что тот догадливо поступил в своей ситуации, мы его не оправдываем, вот, но раз его оправдал сам хозяин, он говорит, вот ты молодец, знаешь, как мы иногда говорим, не так, что он прям на самом деле молодец, о, ты такой хороший, а ты молодец, смотри, как ты догадливо поступил-то, вот как ты о себе позаботился, чтобы тебя приняли там друзья, которым ты многое что простил, хотя они занимали это не у тебя, а у господина. Так вот, это притча о прощении. Это притча о том, чтобы мы были щедрыми в добродетелях. Это притча для того, чтобы мы не хватались за земное. Посмотрите в конце, как его слушали все. И именно богатые стали смеяться над ним. Вот у них-то не произошло непонимания. Они все очень прекрасно поняли, что им он говорит. «Вы не можете служить Богу и мамоне». Вы не можете служить. И они, вот они там нервничали, когда они это слушали. Они смеялись над ним. Они видели, что у него есть серьезное влияние на простолюдин, на простых людей, которые не были столь богаты. Поэтому не переживайте, успокойтесь, Владимир. Это притча. В притче есть смыслы, которые сам Христос из этой притчи и выводит. Он ведь не оставил нас без выводов. Он говорит... Верный в малом и во многом верен. Но возьмите, если вас смущает эта притча, сам вывод. Что, от этого вывода разве изменится? Нет. И вот сам Господь вам говорит, Владимир, это не твое здоровье, это не твои силы, это не твоя мудрость, это не твои таланты, это не твоя жизнь. Это я тебе во временное дал. Как ты распорядишься этим временным, чтобы многих еще на небеса привести и самому там оказаться? Вот какой здесь главный смысл этой притчи. Не притыкайтесь вы на... Поставьте, раз уж мы пытаемся расшифровать так называемый притчевый язык, то поставьте вместо слова «неправедное» «временное». Поставьте «временное». Это временная жизнь вам дана, временная здесь на земле. И это все декорация. Вот употребите все это не для себя, а для других. И сделать это щедро на основании Божьих законов. Конечно, закон «не кради», он остается. И, конечно, ни в коем разе эта притча не противоречит Священному Писанию, да благословит вас Бог. Спасибо за ваш вопрос. Ну, а мы продолжим. Итак, Александр, люди сделали объектом поклонения именно крест. Я бы не хотел сказать, что это вот сразу крест был объектом поклонения. Более того, я бы не хотел сказать, что он является таковым. Скорее, это символика. Скорее, это символы, которые понятны для людей. Мы живем в мире, как я уже сказал, нескольких таких информационных революций. И мы живем в мире, когда слишком много всяких знаков, символов. И я знаю, что культовые здания, церковные здания издалека распознаются очень легко, в том числе и по кресту. Хотя справедливости ради надо сказать, что первый символ, именно символ христианства и краткий исповедный такой принцип был в слове «рыба», по-гречески слово «рыба» – «ихтус», кто знает, да, отсюда даже целое направление, которое в латыни звучит про рыб, да, вы знаете. Поэтому «ихтус» – пять букв, Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель, так расшифровывали общающиеся на греческом все люди. Тогда был, как вот у нас сейчас, русскоязычный мир – и не обязательно, что только русские общаются на русском. Вот. Точно так же тогда люди разных национальностей в основном общались на греческом. Ну и Рим уже набирал обороты, так сказать, на латыни. Поэтому, в принципе, хочу сказать, что времена Иисуса Христа и апостольские времена – это времена, когда эллины – это и есть греки, да? Что Христос пришел проповедовать иудеям непосредственно своему народу и эллинам. Вот это весь эллинский мир или эллинское рассеяние, так сказать, называли так фарисеи, вот куда он там хочет идти про Христа, это как раз за пределами, скажем так, Палестины. Вот все кругом стран, они назывались эллинские, да? Не в значении, что они все Греции принадлежали, а в значении, что там говорили по-гречески. Так вот, первым символом христианства была рыбка, потому что именно краткая вот расшифровка каждой буквы «и» – «ихтус», да, «и» – «Иисус», «х», ну, это так звучит по-гречески, конечно, лучше в греческом это увидеть прям глазками своими. «Иисус», «Христос», дальше «сын», да, и «ихтус», да, то есть там «теос», да, «сын», «сын Божий» и дальше «спаситель». Вот самое краткое понимание, что Господь наш Спаситель был вот в этой символике. И кто читал «Кама Гридеш», «Куда идешь», да, Генрих Сенкевич, исторический роман на основании переписки римского там, одного из это, там, офицера со своим одним из солдат, подчиненных, который уверовал, кстати. Вот. И на основании этих реальных архивов, которые были найдены в раскопках, ну, конечно, художественную обработку они претерпели, он создает вот этот исторический роман, его еще называют, да, про христиан. Кстати, рекомендую, прочитайте. Можете в интернете набрать, сейчас очень легко найти все исходные данные. Генрих Сенкевич, «Кама Гридеш» или «Куда идешь?» Вот так он имеет два, так сказать, названия. Вот, там рыбка является символом гонимого христианства, символом, как они распознавали друг друга, потому что во времена гонений некоторых императоров, мы это знаем из истории церкви, просто физически уничтожалось христианство, физически. То есть бросались на арены, делали это публично, при Нероне, Домициане и других ужасных, я бы сказал, гонителей церкви, поэтому они так распознавали, там сидят, где-то на песке что-то, ну, там, сухой климат, знаем, и раз там рисует, и раз так рыбку невзначай нарисует и смотрит на реакцию собеседника, им начинает казаться, что он тоже христианин. И чтобы распознать один другого и вместе собираться там где-то в катакомбах, они употребляли вот этот символ. И так продлевалось 300 лет. И только в 4 веке миланским эдиктом Константин, император, который сам очень симпатизировал христианам и искал такую общую какую-то, как говорят, государственную идею, да, общую религию, он провозглашает христианство общегосударственной религией. И вот после этого все христианство наконец-то вышло из катакомб, но, с другой стороны, оно... И даже там первые он взял средства из казны государственной, и на эти средства были переписаны там Библии, и появляются храмы и все остальное. Но, и с другой стороны, потоки людей хлынули в храмы и заполонили и гностики, и философы различные, и тут началась апологетика. Ну, это так, маленькая историческая справка, что было в прошлом, поэтому кресты появляются уже где-то вот... где-то к концу 3-го, начале 4 века, как некая символика такая, а в основном были рыбки. Кресты и раньше были в символах, но они, может быть, не были столь устойчивы, да, как воспринимание людей, восприятие людей. Поэтому вот такой ответ, Александр. Конечно, из креста не стоит делать культ. Более того, не стоит делать предмет, который якобы приносит счастье. Это вот с усилием делают некоторые такие вот фильмы, которых мало... христовых идей, там просто есть светское понимание даже религии, и вот якобы этим крестом можно там кого-то прогнать и так далее. Да нет, дьявол или духи тьмы, они прогоняются Христом, который в вас, в вашем сердце, и вот тут уже обмануть его невозможно. То есть Бога, ни себя, ни Бога, и дьявола тоже, да? То есть если Христос реально в вас, то Христос, когда он приближался к обладающим нечистыми духами, людей, вот так они их пленили, отсюда слово, даже одержимость есть только бесами, да, не болезнями, а бесами, это немножко разное, вот, то они, написано, с криком они или покидали этих людей, или кричали, зачем ты пришел мучить нас. Поэтому невозможно бесноватому, вот в полном понимании этого слова, когда в личности человека поселяются другие личности, бесовские личности, вот, их гонять просто формально крестом, что иногда делается в фильмах. Сердце там нечестивое у человека, там он непонятно какой образ жизни ведет, но он берет там этот крест еще там с пистолетами, с автоматами, еще с чем-то от всех обороняется, а вот, значит, от нечистых духов крестом там, да еще каким-то там осиновым колом или еще чем-то. Но это, к сожалению, это вот общественное мнение, оно создается иногда не Библией, а какими-то фильмами. На самом деле крест, из креста ни в коем разе не стоит делать никакого идола и в значении культа, в значении предмета поклонения. Предмета поклонения. Христос должен быть в сердце, и крест тоже должен быть внутри, в сердце, потому что мы берем крест и следуем за Богом. Это вполне осознанное, осмысленное деяние, действие человека. Это осознанный выбор человека. Без этого выбора невозможно следовать за Богом. Это выбор быть в поношении, а не в почитании в этом мире. Это выбор делать так, как неудобно, потому что плоти нашей неудобно не лениться, не ругаться, не пить, не курить, не блудить и так далее. И это выбор человека святой жизни. И вот именно живой Христос в этом нам помогает. Об этом надо помнить. Еще один вопрос от Александра. Как вы считаете, является ли долгом христианина служба в армии? Вы были бы готовы при необходимости вероломно пуститься в бой, если бы было нужно? Как относиться к командирам, приказывающим убивать? Вы же не служили в армии вроде... В роте служил. Вот. Конечно, я проходил армейскую службу немножко в таком режиме, скажем, институтской кафедры, которой было 5 лет, но, тем не менее, я офицер запаса и даже присягнул родине и всем нам, вот, убрав из присяги слово «клянусь». И у меня был серьезный разговор с теми командирами, которые были свидетелями этой присяги, этого обещания. Он сказал: «Торжественно обещаю, мы каждый должны, в принципе, по-христиански собою загородить другого и защищать и семьи, и дома в благородном этом поступке». То есть доказательства здесь никакие не нужны. Это сам Христос приводит в Нагорной проповеди. Он говорит, если человек отдал душу или жизнь свою положил за других, то он даже особым образом будет на учете. Вот я не знаю, но так много было войн, в том числе и Великая Отечественная война, в которой люди, да, по своим убеждениям, тогда были атеисты и коммунисты, и не особо там, может, верили в Бога, хотя, говорят, в окопах не бывает неверующих, но они отдавали жизни. И вот мы сегодня говорили про книги деяний, так вот я уверен, что многих из них оправдает Господь жертвой Христа, потому что они отдали свою жизнь за другого человека. Я в этом просто уверен, это даже не догадки мои, потому что есть другие места Священного Писания, которые это доказывают. Поэтому да, конечно, они не войдут в число Христовой Церкви, а мы знаем, что это будет брак жениха и спасенных, а спасенные будут и дети, и не совсем здоровые люди, допустим, не совсем здоровые умом, и с них Бог свой спрос будет иметь. Там будут и многочисленные народности, которые вообще никогда не слышали о Боге, с каких-то отдаленных островов и так далее. Там будут много категорий людей. И я верю так, что вот, конечно, тот, кто лично познал Христа, Христос жил в его сердце, он шел этим крестным путем и был верен Богу до конца, может быть, даже до вот этой смерти мучеников, про которые мы тоже вспоминали во времена не только Рима, и сейчас отдают люди головы в буквальном смысле за имя Иисуса Христа. Это будет особая, даже, я бы сказал, награда у Бога тем, кто вошли в его число Христовой Церкви. Но ведь на браке жениха и невесты будут и гости, будут и приглашенные. Поэтому я верю, что спасение Бог приготовил действительно многим. Но, конечно, если ты слышишь о Христе и не принимаешь его, отвергаешь, ты уже в числе неспасенных. Поэтому надо помнить, особая ответственность лежит на человеке, который слышит о Христе. Слышит, но не принимает. Это особая ответственность. Как некоторые говорят, лучше бы и не слышать. Но раз уже услышал, все, у тебя нет выбора. У тебя есть только выбор или принять, или его отвергнуть. Поэтому рекомендую всем по-новому посмотреть и пересмотреть свою жизнь. В свете Библии, в свете Евангелия. Это спасительное и благое вести. Ведь Господь действительно много что для нас сделал. И нам не так много нужно усилий для того, чтобы принять это спасение. Да благословит вас Бог. Так вот, что касается еще вопросов, Александр. Ну, во-первых, безумные команды выполнять, я думаю, что это неверно, неправильно. Да, есть определенная дисциплина в армии, в том числе, и я понимаю, о чем идет речь, но я сразу сказал командирам, что я не буду стрелять людей, хотя второе место по стрельбе занял, но по, так сказать, мишеням, вот, среди там нескольких рот. И да, действительно, Бог дал мне, так сказать, меткий глаз. Как у меня друг хорошо сказал, он был вообще дежурным на военном аэродроме, ему спросили, ты же христианин, зачем тебе так метко стрелять? Он говорит, чтобы можно было голову от коленки отличить на расстоянии. То есть ранить человека, тот, который нарушает определенное там пространство, раз он охранял его, поставили охранять, это, я думаю, что нормально, потому что остановить человека, там ведь сначала делается предупреждение, там устное, потом выстрел вверх и так далее. То есть есть все меры для того, чтобы человек развернулся и не шел сюда. Но если он уже идет, продолжает, ну, тогда не убивать его, а дать ему покаяться, возможно. возможность. Вот, потому что от ранения никто не умирал, тем более такого, там, в ногу. Вот, хотя бывают всякие случаи. Вот. Ну и, с другой стороны, у него были даже, по-моему, за это благодарности. Там было пару случаев, когда действительно это диверсанты какие-то или кто-то там интересовался слишком, шпионил. Вот. Поэтому я вообще сказал, даже не так, как он. Я сказал, что, ребята, на меня не рассчитывайте, чтобы я в кого-то там стрелял. Я служитель, я пастор церкви, да, но я тогда еще не был пастором, но я христианин такой посвященный, уже собирался быть вот непосредственно в этой области. Поэтому я думаю, это нормально. И когда вся страна там воюет с кем-то, то, безусловно, и даже воюют те бабушки, которые пирожки там дома или для воинов готовят. Но кто-то так образно сказал. Поэтому нам никому не избежать той духовной войны, которая происходит каждый день. Поэтому у нас выбора уже нет, пятиться некуда. Мы либо вперед идем со Христом и побеждаем оружием любви, но не физическим оружием, не убивая никого, а наоборот, воскрешая людей к жизни новой. Либо мы в пассиве таком, знаете, мы такие абстрактные какие-то хиппи, панки и, или кто-то там еще, кто там. Ну, есть много направлений, гринписовцы и так далее, которые, ну, якобы вот за животных больше, чем даже за людей. В данном случае я считаю, что человек, он призван к тому, чтобы с собой даже защитить. Вот это главная идея. С собой защитить ближнего, если на то потребуется. Но все мы под Богом ходим. Так, готовы при необходимости вероломно? Ну, конечно, про вероломно ты уже объяснил. Как относиться к командирам, тоже объяснил. Вы не служили в армии, тоже уже сказал. Военный билет имею, правда, уже в запасе. Так, звоночек у нас есть. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Здравствуйте, пастор Андрей, это вот Дмитрий. Я хотел все-таки поискать золотую середину. Но смотрите, конечно, важно нести свой крест, ну, по жизни, да, но смотрите, если мы все-таки к этому служению относимся благоговейно, то, соответственно, мы можем его и символически изображать в образе креста и также это почитать как служение как самого Христа, так и всей церкви, помогающей ему, да, и наши. Это вот и есть еще такая, что это древо жизни, лоза отцов, как бы.
Конечно, конечно. Спасибо, Дмитрий, за участие. Всегда благодарность Богу. И послание Коринфянам, первая глава, это вот вдогонку Александру, да, на вопрос о кресте. Там слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых силы Божией. Это слова, которые вот можно процитировать и даже их запомнить. Именно слово о кресте здесь важно не сам крест, но это некое сообщение, некий образ, который вобрал в себя историю о распятом Иисусе Христе на кресте, который своей смертью крестной подарил нам спасение. Вот о чем идет речь. И чтобы кратко сформулировать, иногда Писание не перечисляет все этого, но в этих словах слово о кресте именно и говорится. Поэтому не стоит кресту делать какие-то, ну, особые честь. Особую честь, конечно, орудию казни не стоит делать. Но, с другой стороны, это действительно уже все символ, еще раз подчеркну, стало некое сообщение, некая весть, некое видение, если хотите, евангельское, библейское видение. Поэтому нет ничего дурного в том, что некоторые, ну, христианские храмы, они имеют даже иногда разные по форме кресты, но суть их одна. Люди в них узнают, что здесь христиане. И в этом смысле, ну, слава Богу. Как вы думаете, многие наркоманы говорят, что они видят гораздо больше мир, нежели способны обычные люди? А Александр еще раз задает вопрос, не знаю, тот же или нет, Александр, но не так важно. Да, действительно, я знаю, и мир духовный, он существует, и выход в эти миры существует, потому что есть и оккультисты, и спиритисты, и различного рода какие-то вот химические воздействия на свой разум, хотя здесь есть и душевное, потому что воздействие на мозг, ну, может быть, человек и не спиритист, и не оккультист, но, допустим, если у него была сложная операция на мозг или там опухоль головного мозга, у него тоже есть и галлюцинации, и различные явления, имеющие душевный характер, а не духовный. Поэтому понятно, что у них так ломается тело, судьба, но факт в том, что эти средства действительно позволяют расширить сознание, это становится возможным. Как отнестись к этому? Не дай Бог никому становиться наркоманом, а был ли у вас пасторский опыт с наркоманами, что они видели некие потусторонние миры других сущностей? Да, конечно, был. 2,5 года я учился, как с ними работать, проводил занятия 12-шаговой системы, и был 3,5 такой у меня период, и я еще в духовном возрождении тогда работал, когда мы непосредственно от различных, когда семинары проводили, параллельно встречались с людьми, которые занимаются вот этими вопросами алкоголя, наркомании, поэтому был и опыт непосредственного общения, и помощи этим людям. Мы до сих пор отправляем бомжей или алко- или наркозависимых в реп-центры, поэтому в целом, ну, могу сказать с уверенностью, что не только есть теоретические знания, но и некий опыт. Да, действительно, вот у одного алкоголика, страшного алкоголика, он вообще уже был в сплошном запое, он говорит, что он видел сущности вот в этом состоянии, это сгустки такие, черные два сгустка, из которых был голос различимый, понятный ему, русскому человеку, скажем так, вот, что они его пытались скинуть там с определенного этажа вниз, чтобы он закончил жизнь самоубийством. И он говорит, помимо того, что они говорили, они там брали его на слабо, там сбросится, не сбросится, он говорит, меня какая-то сила прям тянула к окну. И я, говорит, там большими шагами бежал вниз на первый этаж, там по лестничному вот этому спуску, для того, чтобы просто неправда не подойти к окну, потому что он, ну, всегда был немножко уже в этом дурмане алкогольном, он не выходил из этого дурмана, он, надо сказать, что это было состояние такого постоянного опьянения. И в этом состоянии парализуется воля человека. Вот это самое страшное. Потому что одно из формулировок алкоголя или наркозависимости – это поражение воли человека. И Писание говорит, что он, дьявол, уловил некоторых, да, в свою волю. Вот здесь страх заключается в том, что человек становится безвольным, он не может противостоять этому натиску, вот желанию опять пить или колоться. И действительно, этому человеку нужна в первую очередь духовная помощь. Конечно, и социальная помощь, его надо поменять среду, убрать его от среды тех, кто это постоянно его толкает на этот грех. Конечно, ему нужно меняться и получить освобождение химическое, вот отсюда слово «ломки». Человек там, говорит, переломался, наркоман. То есть он вытерпел вот эти ломки, когда в теле, тело привыкает к определенному наркотику, вы знаете, к алкоголю. Вот. И, конечно, ему нужна психологическая помощь, потому что ему надо себя увидеть другим. Он уже привыкает, что он наркоман, что он алкоголик. Но это все было бы ничем, если бы не оказать ему еще и духовную помощь. Вот почему в духовных реабилитационных центрах оказывается помощь более эффективна, потому что человеку предлагается, самое главное, выдернуть корень, то есть победить на уровне духа, в дух Божий пустить свой дух. То есть, наоборот, в свой дух пустить Божий дух и таким образом одержать победу. Да, у него еще могут проявляться какие-то симптомы и зависимости, и социум, общество на него может влиять, но это уже вопросы вторичные. Первичный вопрос – это все-таки в духе. Елена задает вопрос, какая судьба ждет телеменеджеров, которые развращают через СМИ наше поколение? Как не включить телевизор? Так, выкупаешься настоящей грязи. Найдется ли управа на них? Ведь Бог эти нечестивые намерения видит. Да, хочу вас, Елена, успокоить. Лучше вам не включать, если вы видите, потому что телевизор ваш, это ваша комната и это ваша кнопка. Вы можете просто пастору церкви принести шнур и сказать, я хочу иметь пост от этого зомби-ящика, некоторые его называют, у меня мама называет его холодильник души. Вот, потому что есть на кухне холодильник, а есть еще там в комнате, только для души. Вот, вы это вправе делать, не включать и не в эту грязь не погружаться. Но если вы уже занырнули туда, вы уж так на Бога-то не ропщите, здесь есть свободный выбор. Бог говорит, я предложил тебе путь благословения и путь проклятия, путь смерти и путь жизни. Избери жизнь. Поэтому Бог когда-то все на свои места расставит, это правда. Пока Он дает людям выбор. Эдик пишет, почему так часто совпадают гороскопы, характеризующие один знак зодиака? То есть козероги там, и он перечисляет лебедь, рак да щука, или весы, что там еще? А, ну, это я так шучу. Очень часто совпадает, и люди, рожденные в одном примерно месяце, носят определенные черты характера. Эдик, это неправда. Одинаковые черты встречаются и без всяких знаков. Первый обман, что в знаках зодиака не 13 знаков, как созвездий основных на небосклоне, а 12. Это уже первый обман. Второе, гороскопы составлялись достаточно давно, и все, уже угол Земли поменялся, и созвездия совсем над другими месяцами вас продолжают дурить, извините за выражение, то есть просто обманывать. Все, кто пытаются под эти знаки подгонять свой характер, они просто занимаются, ну, потерей времени, более того, еще и оккультизмом, потому что через определенные силы, которые они с небес ждут, только приходят бесовские силы. Кто не на Бога надеется, а на звезды, созданные Богом, тот противен Богу, так написано, это мерзость, поклоняться творению, а не Творцу. И последнее, что хочется сказать, у меня был друг, с которым мы вместе учились, мы в один день родились. Вы знаете, это совершенно разный человек, другой человек, чем я, поэтому не обманывайтесь, это все обман, исследовал. Кирилл пишет, вы слушали Виктора Цоя, какое у вас к нему отношение, было ли в нем что-то пророческое, у него есть очень христианская духовная песня. Да, творческие есть люди. Вся беда, что всеми талантами, которые Бог ему дал, он не всегда служил Богу. Более того, иногда был эпатажный и прославлял грех. Это мое восприятие этого человека, хотя действительно есть смысловые песни. Наверное, он жил в такие времена, когда этих песен просто ждало общество. Он был сыном своего времени, так бы я его охарактеризовал. Как Бог одновременно следит за всеми нами 24 часа в сутки? Эдик, потому что он Бог, потому что он вездесущий, потому что он не вписывается даже в наше ограниченное сознание. Ну, вот такой он у нас. На этом заканчивается наша программа. Она сегодня так быстро и энергично прошла. Слушайте ее также в записи на нашем сайте radioteos.ru. И просто хочется всем вам еще раз пожелать мира Божьего, благодати. Читайте Слово Божие, молитесь, встречайте праздники с радостным сердцем, благодарности Богу за чудесный подарок, который Господь всем нам дал в Иисусе Христе. С миром Божьим, до свидания. С вами был в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров.